Братья и сестры, слава Господу! Дает же Бог нам благодать, да, собираться вместе, радоваться. Меня зовут брат Женя, я из Перми, уже бываю здесь достаточно часто и с радостью приезжаю. У меня семья, вот недавно у меня родилась пятая дочка, если про детей говорить, то это седьмой ребенок у меня. Бог мне дал такую благодать. Но как мой брат Иван, который вместе со мной приехал, точнее я с ним приехал, если правильно говорить, говорит, для полноты мне не хватает восьмерых, потому что у него восемь. Вот. Пусть Бог благословит. Знаете, так бывает. Бывает, мы встречаем такие моменты в жизни. Мне один мой друг рассказал, как его друг, будучи в Германии, женат на дочери, не на дочери, на девушке коренной немке. Она совсем не умела говорить по-русски. Они собрались ехать в Санкт-Петербург для того, чтобы в доме, в детском доме подарить подарки на Рождество. И она его просила, ты, говорит, меня научи, пожалуйста, что говорить детям. Что говорить детям на русском языке, хочется фразу говорить, чтобы они понимали, ну и принимали от меня подарки. И всю дорогу из Германии до Питера он ее учил одной фразе «возьми и отдай обратно». Он такой с чувством юмора был, она потом не понимает, что такое. Она дает ребенку подарок, улыбается, говорит, возьми и отдай обратно. Чего, говорит, они все отдают этот подарок? И знаете, мне это напомнило, то, что наш Бог, Он дает просто и без упреков, да? И знаете, Он так дает и говорит, возьми и примени это, пожалуйста. Возьми это для того, чтобы тебе было благо. Прими слово, которое говорится. Прими какую-то благодать, которая тебе посылается. Для того, чтобы это применялось в твоей жизни. Знаете, так бывает, когда мы что-то слушаем, нам нравится, может быть, проповедь, да, мы что-то, нам нравится находиться здесь, но потом мы куда-то улетучивается, да, иногда я ребятишек своих спрашиваю, о чем проповедовалось, и иногда такое бывает, что они даже забывали, кто проповедовал, да. Вот такое, к сожалению, бывает, происходит, да. Однажды одна маленькая девочка стояла около подъезда, мама ее решила проверить. Она учила ее, чтобы она не разговаривала с незнакомыми взрослыми. И свою знакомую, которую дочка не знала, она подозвала, оставила дочь около подъезда. Сама говорит, я сейчас схожу наверх, ни с кем не разговаривай, дочь. Поняла? Поняла. Подходит эта женщина, незнакомая этой девочке, и говорит, девочка, привет, как тебя зовут? Говорит, вообще-то мне мама запретила разговаривать с незнакомыми. Поэтому давайте быстрее, пока мама не пришла, поговорим. Бывает, знаете, вот хочется что-то сделать не так, и знаешь, как правильно, но очень хочется. Но, Господи, благослови нас, да, чтобы нам Слово Божье воспринимать в нашей жизни, чтобы оно изменяло нас, и чтобы наша вера, она выражалась в нашей жизни, чтобы наша вера была не только, как говорят неверующие, в душе где-то спрятанная, да, чтобы она наглядно проявлялась. И вот я бы хотел сегодня поговорить об одном из проявлений нашей веры, я бы хотел поговорить об упражнении и в добродетели. Я сейчас прочитаю сразу же три отрывка священного писания, и мы будем с вами рассуждать. Сначала я прочитаю слова апостола Петра из второго послания, из первой главы, пятый стих. И там первая часть стиха звучит так. «То вы, прилагая к сему все старание, покажите в вере вашей добродетель». Мы видим Петр, он призывает нас постараться приложить определенные усилия, напрячься для того, чтобы показать добродетель, то есть добрые дела, и не просто добрые дела, он показывает, что это есть выражение веры, которая в нас существует. Если наша вера живая, то Иаков говорит, вера без дел мертва. Мы знаем это выражение апостола Иакова. Кстати, к Иакову. Первое послание Иакова, единственное послание, да? Первая глава, 27 стих. Иаков здесь достаточно емко и примерно, то есть на определенном примере, показывает, что такое благочестие. Или другими словами, более с такими, может быть, понятными, богопочитание. Да? Чистое и непорочное благочестие пред Богом и Отцом есть то, чтобы презирать сирот и вдов в их скорбях и хранить себя неоскверненными от мира. Мы видим, Иаков показывает богопочитание, благочестие как бы из двух составляющих. Хранить себя неоскверненным от мира, то есть это наша моральная такая нравственная сторона, да, наше хождение, наше освящение, соблюдение заповедей, праведная жизнь, да, не соединение с ценностями мирскими. А вторая часть – это добродетель без ожидания воздаяния, когда ты безвозмездно совершаешь доброе дело. Презирать сирот и вдов – это означает помогать им, а сироты и вдовы – это те люди, которые чаще всего не могут тебе воздать, чаще всего не могут тебе выразить свою благодарность в каком-то денежном эквиваленте, в каком-то товарном обмене с тобой, да, и так далее. Как вчера говорили, взаимное одаривание бывает, да, такое. Вот, такого не может быть. И бывает такое, что вдовы и сироты в своей беде и горе, они могут быть и ожесточены, и даже спасибо могут не сказать. Безвозмездно, то есть даром. Это составляющая благочестия, добрые дела. И последнее место прочитаю в начале служения, в начале проповеди. Первое послание Тимофею, 4 глава, 7 и 8 стих. «Негодных же и бабьих басен отвращайся, а упражняй себя в благочестии, ибо телесное упражнение мало полезно, а благочестие на все полезно, имея обетование жизни настоящей и будущей». Мы помним, что благочестие имеет две составляющие. Добродетель, безвозмездное добро, да, и хранить себя неоскверненным от мира. И мы можем понять здесь апостола Павла в том числе, что он своему ученику, он его сыном даже называет, да, другом серьезным, большим, молодому служителю Тимофею, он говорит, чтобы он с наибольшей пользой свои ресурсы тратил, свое время, внимание, способности, здоровье, речь свою и так далее, в правильное направление выводил эти ресурсы. И по этой причине он говорит Тимофею, во-первых, непристойных разговоров избегай. Это отдельная тема, да, может быть, для проповеди. Но, во-вторых, он говорит, что занятия спортом, какие-то телесные упражнения, они полезны только для тела. А вот благочестие полезно настолько, что оно имеет обетование. Ты получаешь определенный залог и в этой жизни, и в будущей. Благочестие на все полезно. И какой мы вывод из этих отрывков можем сделать? Первое. Добродетель является подтверждением нашей веры. Иаков тоже об этом говорит, да, вера без дел мертва. Пусть Бог нас благословит это осознавать и стремиться к тому, чтобы проявлять в вере добродетель. Второе. Добродетель является ключевым аспектом богопочитания. Если мы говорим, что мы чтим Бога, но не добродетельное, мы не творим добро, мы не делаем какой-то труд, служение, мы не упражняемся в этом, то вопрос к нашему благочестию. И в-третьих, Бог нас как раз-таки призывает упражняться в благочестии, упражняться в добродетели по-другому. Я бы хотел поговорить с вами именно о добродетели, именно о том, почему важно иметь это упражнение. Что такое упражнение? Да? Упражнение подразумевает регулярное, длящееся повторение. Человек, занимаясь, регулярно выходит на пробежку, еще что-то делает, спортсмены, да, например. И я вспоминаю историю, как один молодой человек, когда жил в деревне, и он очень хотел заниматься, ну такой был холерик, скорее всего, импульсивный, и он очень хотел спортом заниматься. Он изготовил себе турник из 40-й трубы, ее рукой трудно было обхватить. Поподтягивался раза два-три, повисел, понял, что неудобно, бросил. Затем залил ведра бетоном, палку вставил, сделал штангу тяжеленную. Пару раз пытался поднять, бросил, изготовил штангу. И знаете, после этого он уехал в город, ну и, собственно говоря, на учебу уехал. Приходит весна, снег сошел с крыши, там со льдом вместе загнул этот турник, штанга эта так и простояла. И приходит к его отцу сосед и говорит: «Это чей турник?» Сын сделал. Смотрит, турник погнут. «Ничего себе!» Говорит, «у тебя сын силач!» А сын-то даже и не занимался, он все это бросил. Это уже от запустения загнулось. И знаете, вот так бывает, что если ты хочешь себя держать в форме, в спортивной, если ты спортсмен, да, тебе нужно тренироваться. Чтобы вкусно готовить, надо заниматься этим постоянно, правильно ведь, да? А чтобы научиться петь, нужно регулярно петь. Простите, что я такие истины говорю, очевидные, да? Но вы знаете, чтобы стать благочестивым человеком, стать добродетельным человеком, да, важно упражнять себя, выдрессировывать, муштровать себя в добродетели. Когда, может быть, тебе не хочется, когда тебе интереснее заниматься каким-нибудь приятным делом, развлечением каким-то. Я сегодня очень много обращаю эту проповедь особенно к молодым людям, к детям, потому что у вас в самом начале легче все усваивается, и вся жизнь впереди, вы обетование в будущем получите. А ваше будущее еще здесь на земле даже, да? Вот. Ну и у нас тоже, но поменьше. И знаете, вот Можно одеть меня в спортивный костюм, надев на меня спортивный костюм, и с виду издалека я буду напоминать атлета. Но я не атлет, я только на первый взгляд, может быть, на него буду похож. И то вряд ли. И знаете, вот вид благочестия без его силы, без составляющей добродетели, он пользы не имеет. Как и вера, она мертва без дел, она мертва сама по себе. И почему важны упражнения в благочестии? Почему важны упражнения в добродетели? Почему мы не можем просто, когда хотим это делать? Почему это должно войти в нашу привычку? Несколько причин я назову. Первое. Добродетель формирует верный образ мыслей. В послании филиппийцам апостол Павел пишет такие слова. Это 2 глава, 4 и 5 стих. «Не о себе только каждый заботься, но каждый и о других». Ибо в вас должны быть те же чувствования, как и во Христе Иисусе. Мы видим это слово «чувствование», которое здесь стоит, да? Оно связано, апостол Павел его связал с заботой о ближнем, с упражнением в добродетели, другими словами. Это же не просто переживание. Забота, вы помните, Марфа заботилась о большом угощении. Она суетилась, занималась делами. Она производила что-то там, наготавливала столы, накрывала. Кого-то, может, за продуктами отправляла. В общем, могла так организовать. И напрячься сама, и уставать сама могла. Заботься не только о себе, но каждый о других. И это влияет на чувствование. Вот это слово «чувствование» означает дословно «образ мыслей». И наш образ мыслей приходит к образу мыслей Христовых. То есть мы понимаем волю Божью тогда, когда мы упражняемся в добродетели, когда мы, побеждая эгоизм, мы отодвигаем себя в сторону и стараемся угодить нашему ближнему, стараемся позаботиться о нашем ближнем. И знаете, есть особое теплое чувство от того, когда ты мог оказаться полезным своему ближнему. И когда ты рад от того, что другому хорошо. Если вы еще этого не пробовали в жизни, попробуйте, вам понравится. Вам понравится делать добро. Даже если вы в ответ воздаяния не получите, но это что-то происходит на таком уровне, мы порой хотим и думаем, ну вот Бог бы изменил наши мысли, и все бы пошло легко. И действительно, когда мысли сначала меняются, легко очень делать. Но мы видим, здесь ситуация другая. Начни заботиться о своем ближнем. Напрягись вопреки своим привычкам послужить своему ближнему, сделать доброе дело безвозмездно, то есть даром. И после начнут меняться твой образ мыслей, твои чувствования. Они будут сообразовываться со Христовыми. Апостол Иоанн пишет, для меня нет больше радости слышать, что дети мои... Что, зарплату мне отдают? Хотелось бы, да? Ходят в истине. Он радуется за своих ближних, потому что им хорошо. А кто сделал им добро? Кто послужил? Он почему их детьми-то называет? Да потому что он душу в них вложил. Поэтому он радуется сегодня, что они в истине ходят. Это результат его доброго дела. Он радуется. Господи, благослови. Добродетель формирует образ мыслей. Следующее. Упражнение в добродетели помогает нам победить нашу плоть. Я сейчас дочитаю одну историю, очень кратко напомнив нам про Авигею и ее мужа Навала. Глава 25, первой книги царств. Начну читать со 2 стиха. «Был некто в Моане, а имение его накормили, человек очень богатый. У него было 3000 овец и 1000 коз, и был он при стрижке овец своих накормили. Имя человека того Навал». Имя жены его Авигея. Эта женщина была весьма умная и красивая лицом, а он человек жестокий и злой нравом. Он был из города Халева. И смотрите, вот мы знаем дальше эту историю. Когда Давид обратился к Навалу, сказав, что «я помогал твоим слугам, они были под моей защитой». Его такая военная организация на тот момент, группа, да, защищала пастухов от набегов язычников, от кого-то еще, от врагов. И он говорит Навалу, помоги сегодня нам, дай нам, пожалуйста, продовольствие, поддержи. Как бы в ответ попросил кое-что взамен. Мы видим, Навал как сказал, что много рабов бегает сегодня от своих господ, и очень много зла наговорил. Да, и Давид, он решил отомстить, это был Ветхий Завет. И он решил отомстить, он решил наказать Навала. И он пошел войной на весь дом. И весь дом Навала был под угрозой. И Авигея узнала об этом. Она собрала продукты, она пошла навстречу к Давиду, она выложила все это, она просила милости для своего дома. И Давид помиловал, мы знаем эту ситуацию, и в дальнейшем даже Навал умер, а Давид взял в жены Авигею. И знаете, эта история, она имеет одно очень важное иносказание. Вот этот дом Навала и Авигеи, это дом эгоизма и дом добродетели. И то, кто победит в этом доме, эгоизм или добродетель, будет влиять, устоит этот дом или нет. И знаете, в нас так мы устроены, наша плотская природа так устроена, да, мы так испорчены от грехопадения, что в нас живет и Навал, и Авигея одновременно. И есть тяга к добродетели у человека, у любого, но есть и тяга прижать к себе. У меня дочка, когда была маленькой, она так молилась: «Господи, благослови маму, папу и меня, 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 все мне, для меня, сюда». Да, и так бывает, борется Навал и Авигея. И кто победит? Кто победит? Так Господь будет относиться к тебе. Так выстроится у тебя в твоей жизни отношения со Христом. Мы порой, знаете, очень много думаем, и это правильно с одной стороны, и страдаем от того, что мы не можем победить черты характера наши. Может быть, нашу вспыльчивость, может быть, нашу лень, может, еще что-то. Может быть, кто-то борется с грехом и не может победить. И он думает, он взывает к Богу: «Господи, помоги!» И это правильно делает. Но я вам хочу сказать, отвлекитесь немножко от себя. Когда человек начинает помогать ближнему, когда он добродетельный, он не стоит перед зеркалом по два часа, чтобы разглядеть свои недостатки и как-то постараться исправить. Он дело делает. И когда ты идешь и делаешь добродетель, вопреки тому, что ты, возможно, где-то еще не совершен, существует пять способов выбрать идеального, 100% идеального труженика. Но их никто не знает, этих способов. Знаете, нам нужно развиваться в этом. Бог нас ведет. Апостол Петр, после того, как он предал Иисуса Христа, отрекся от Него, с ним у Христа состоялся разговор. Он говорит: «Петр, любишь ли ты меня?» «Люблю, Господи. Паси овец моих». Вот как, что в этот момент Петр вообще думал? Вот он же себе вообще цену представлял прекрасно в тот момент. Даже он, наверное, стоил 3 рубля, оценивал себя на 5 копеек. Он уже не был тем Петром, который говорил: «Все эти оставят». Он же и апостолов подрезал таким образом, которые рядом сидели. «Все тебя оставят, даже мои братья родные, а вот я тебя не оставлю». Но мы видим, когда все это произошло, я думаю, Петр сидел, он столько всего, столько мыслей у него пролетело в голове, столько он всего надумал, столько он всего попереживал, как он изменился в это время, да, и много что еще нужно было в нем менять, он понимал себе цену. Но вот встреча со Христом, и Христос ему не говорит: «Эти, Петр говорил». Мы так говорим, бывает, да? Не слушали нас дети, что им сделали, так мы говорим: «Мы тебе говорили». Но мы видим, Иисус Христос, он без упрека, он просто, он говорит: «Пасей овец моих». Потому что когда ты совершаешь доброе дело, когда ты упражняешься в добродетели, Авигея побеждает, добродетель в твоей жизни побеждает, Христос тебя принимает, Давид – это прообраз Христа. Мы начинаем меняться в Божьей благодати, если мы упражняемся в добродетели. Господи, благослови помнить это и упражняться. Дальше. Следующее. Упражнение в добродетели укрепляет наши отношения с церковью. Первое послание к Коринфянам, 12 глава, 24-25 стих. «И неблагообразные наши более благовидно покрываются, а благообразные наши не имеют в том нужды. Но Бог соразмерил тело, внушив о менее совершенном большее попечение, дабы не было разделения в теле, а все члены одинаково заботились друг о друге». Мы видим и знаем этот прообраз, как апостол Павел сравнивает аллегорично, то есть к примеру приводит, сравнивает церковь Божию и тело, организм человека. И мы, ну, из уроков биологии, а кто-то на врача выучился, кто-то очень хорошо знает организм, видит, как взаимосвязаны все органы, как системы органов взаимосвязаны, как ткани связаны друг с другом, как они друг на друга влияют, как одно защищает другое, как одно питает другое, как наш глаз может сохранить все тело, да, когда мы увидим машину, едущую у нас, или красный сигнал светофора, да, и так далее. То есть организм весь таким образом работает, и даже более слабые члены тела, они защищаются нами более сильно, И каждый член тела, он для чего-то нужен. Говорят, что есть только один вид клеток, который не приносит пользы в организме человека. Это раковые клетки. Это раковые клетки. И не принося пользы, они одновременно с этим не просто пользы не приносят, они приносят вред. Они так или иначе начинают вредить и убивают человека. И знаете, вот апостол Павел показывает, что когда в организме одно вкладывается в другое, да, желудок работает на то, чтобы мы с вами шевелились, да, мы шевелимся для того, чтобы закинуть что-то в желудок. Я очень такой плоский, низменный пример привожу, да, но вы понимаете, о чем я сейчас говорю. То мы как бы вкладывается все, и все живет и развивается, и все не отторгается. И когда мы вкладываемся в какое-то дело, то мы больше его начинаем любить. Когда мы вкладываемся в наших детей, проводим с ними время, тратим на них ресурсы, не только деньги, да, а наше внимание, наше здоровье, мы начинаем любить этих детей. Говорят, что если ребенок более больной, то его больше любят, потому что больше внимания на него тратят, больше вкладываются в него. Так происходит, привязанность выше к такому ребенку. И знаете, когда мы вкладываем, когда мы упражняемся в добрых делах, инвестируя свои ресурсы в церковь, жертвуя свои ресурсы в церковь, если быть точнее, то мы начинаем церковь Божью любить. Ицхак Адизис, он ученый, который проводит обучение для предпринимателей, он в свое время в одной лекции сказал такую фразу: «Задавайте себе вопрос, кто заплачет, если вы умрете?» Другими словами, кому вы в жизни сделали добро? Кому вы сделали в жизни добро? Кого вы порадовали в жизни? Да? Кому вы отдали определенное благо? Кто заплачет, если вы умрете? И мы знаем одну библейскую историю про Тавифу. Написано: в Иопии находилась одна ученица именем Тавифа, что значит серна. Она была исполнена добрых дел и творила много милостынь. Случилось в те дни, что она занемогла и умерла. И мы знаем, что вот просто девушка умерла. Судя по всему, она была молодой девушкой, добродетельной. Она шила одежду для нуждающихся. В то время это было особенно актуально. И смотрим, я думаю, что в то время все-таки не она одна умерла. И не одна она, как христианка даже была, умерла. По всей территории Римской империи, Иерусалима и так далее. Но мы видим, что происходит. Апостол Петр оказался рядом, относительно недалеко. И люди целого Петра упросили прийти в ту местность. Он пришел в эту местность, где она была мертвой, да? Где уже она умерла. Пришли женщины, они рыдали, они плакали, принося дела ее. Знаете, наше доброе дело, оно может нам быть не отмечено, я чуть позднее об этом скажу, что нам не надо ожидать воздаяния за добро, но наши дела идут вслед за нами, они остаются после нас. Какой мы след за собой оставляем? И мы видим, что Тавифа, она любила народ Божий, она любила людей, она исполняла Божью заповедь, она Бога любила и людей любила, и шила для них одежду, она в трудолюбии, в добродетели упражнялась. И приходит Петр, целого апостола задействовали. Я думаю, у Петра было очень много важных дел, и даже чудес Петр тоже много совершал. Но упросили прийти, помолись за Тавифу. Она очень нам дорога. Женщины пришли, они рыдали о ней. Она очень всем была дорога. Почему? Потому что ей очень была дорога та церковь. Ей очень был дорог тот народ, в котором она жила. Она очень много сил приложила, и Бог воскресил Тавифу. Знаете, если мы любим наших ближних, если мы упражняемся в добродетели, то мы будем любить церковь, мы будем к церкви очень сильно привязаны, а церковь будет радоваться о нас. Пусть Бог благословит. Последний момент. Почему мы упражняемся в благочестии? Для чего нам это надо? Сейчас, молодые люди, особенно внимательно слушайте. О свадьбе буду говорить. Влияет на судьбу. Сейчас напряглись они. Влияет на твою судьбу. На самом деле не только о свадьбе, подержитесь маленько. Еще и о служении. И знаете, добродетель, трудолюбие, другими даже словами, как составляющая добродетели, да? Лентяй не может быть по определению добродетельным. Ему упражняться нужно в добродетели определенное время, чтобы стать трудолюбивым. Так вот, мы видим, что Бог избирал себе помазанников, когда те работали. Мы читаем в Библии: Моисея Бог избрал. Он делал дело, он пас овец. И пася овец в этом деле, он пришел к Божьей горе Хариф, к символу Божьего присутствия. Пришел в Божье присутствие через трудолюбие, через добродетель. Елисей пахал, бросил милость на него Илия, он за ним побежал. Он трудился, впахивал, но в то же время он не осуетился, он готов был к этому призыву. Давид, Матфей, Петр, Андрей, все чем-то занимались, они были трудолюбивыми, и Бог их благословил. Знаете, мы порой очень хотим занимать главные роли, мы хотим быть первыми. В одной местности, в одной церкви, они обслуживали тоже несколько церквей в регионе, ну, как у вас это происходит, да, в поселках, и молодые люди, когда ехали на группу, им поручалось от служителя, если тебе поручилось, ты подходил к другому брату, он подходил и говорил: «Поедешь со мной вторым проповедником?» А кто первым, думаете? Да, конечно, я. Конечно, тот, кто позовет. Я хочу первым быть, а ты будешь вторым по мне. Да? И знаете, это неправильное состояние, неправильное положение дел. Бог избирает помазанников, чтобы трудиться. И не важно, что ты не на первом месте. Важно, что ты трудишься. Важно, что ты исполняешь свою работу. Христос, когда омывал ноги, Он показал, что мы можем выполнять труд ниже нашего статуса и даже ниже реальной нашей оценки, которую мы стоим. Я знаю одного брата, он мой хороший друг, и он в одной местности, в одном городе служил и руководил молодежью. И представляете, я приезжаю на молодежную конференцию, нас сюда пригласили. А где Олег? Где мой друг? А он говорит, мне говорят, а некому было чистить канализацию. Так получилось, не было сантехников, он сантехник по профессии. И идет молодежная конференция, там поют, епископы ведут, он руководитель молодежи. Без всяких вопросов, он залез в эту яму и чистил канализацию. Знаете, я слышу о нем, что это очень благословенная у него семья. Он сейчас миссионер, там группа сформировалась, где он трудится, там не было никого. У него хорошая семья, Бог его благословляет, Бог умножает наше старание, когда мы верны в малом. Позавчера, когда говорил, я вспоминал Томаса Эдисона, это великий изобретатель, сегодня его можно сравнить там с Илоном Маском, наверное, кто знает, тот знает, который электромобили внедрил очень плотно, в космос ракеты запускает. В то время Томас Эдисон в начале 19-го, в конце 19-го, в начале 20-го был таким изобретателем. Он хорошую фразу сказал о том, что большинство людей упускают свои возможности, потому что они бывают одеты в комбинезоны, с виду напоминают работу. Нам важно трудиться, важно упражняться в добродетели, молодые люди. Это особенно касается молодых людей. Старайтесь, прилагайте все усилия. Бог будет благословлять и ставить из вас служителей и помазанников Божьих к свадьбе, как я обещал. Мы видим, в Библии есть ряд историй, когда добродетельные женщины получали благословение в виде свадьбы, в виде устройства в браке. И не только в виде устройства в браке, а гораздо больше. Первая история. Ревека. Мы знаем, как Елиезер пришел для того, чтобы найти невесту, найти жену для сына своего господина Авраама, то есть для Исаака. И он поставил знамение такое, что та женщина, та девушка, которая захочет напоить моих верблюдов, да, мне даст воды, она и будет женой. Помолился Богу, у него такие отношения с Богом были, поставил такое свидетельство и пошел. Видит, одна девушка выходит и черпает воду, он просит, мы знаем эту историю с Ревекой. Она начинает пить их верблюдов, а верблюды много пьют. А он стоит, у него глаза расширены, он удивляется, как так произошло. А знаете, я вот думал, как же это произошло, как же, почему же именно Ревека? А я думаю, что она каждый день туда ходила, да ведь? У нее же водопровода не было. Я думаю, что если бы в газетах того времени, в телеграм-каналах написали, что первый, кто напоит верблюдов и Елиезера, будет замужем за богатым юношей, за серьезным человеком, у которого много что есть, и почти нет ничего, чтобы не было, все есть у него. Я думаю, там бы была схватка не на жизнь, а на смерть. Девушки бы там бились за каждого верблюда, там бы был конкурс, кто больше верблюдов напоит, уже бы, не знаю, устраивали бы доп. Условия. Но нет, этого не было, это в тайне. И когда сестра просто занимается добродетелью, не перед зеркалом крутится, стоит, украшает себя внешним украшением, но она добродетельная, она трудится, она старается сделать добро своим ближним, в первую очередь родителям, я скажу, чуть позже об этом, о неприятном, да, мы хотим в космос гореть, а нам родители говорят, слушаться бывает, то через это она приближается к своему благословению. Божье благословение, судьба от Господа, да, она не явна, она не приходит вот так, что за нее сражение начинается, конкурсы какие-то, соревнования. Ты просто добродетельная, ты исполняешь Божью волю, ты упражняешься в добродетели, в благочестии, и ты получаешь хорошее устройство своей судьбы. Бог обязательно выходит, я верю в это и исповедую, что добродетельная сестра, она получит благословенный брак. Мы видим следующая история. Руфь, женщина, которая уже была замужем, шансы которой практически стремились к нулю выйти замуж еще раз, хотя бы даже потому, что она была моавитянка. Она не была из израильского народа, и вообще-то она была на таких странных правах, когда ее свекровь с мужем, с сыновьями из-за голода ушли в Моав, жили там, сформировались семьи, у нее тоже была еще сродница, да, жена брата ее мужа, то эта сродница, она решила не идти, она осталась, она плакала, но она осталась, не пошла с Наиминью, но Наиминь Руфь не оставила. Руфь пошла вместе со своей свекровью. И зачем она туда пошла? Она пошла на имени и говорит: «Я тебе мужа нового не дам». А ей не надо было мужа, как оказалось. А надо или нет? Да, наверное, надо было. Что, замуж не хочется? Я думаю, хочется. И детей еще не было, и все. Но ей важно было, чтобы Наиминь, о ней кто-то позаботился. А кто о ней позаботится? О вдове. И Руфь сказала: «Я пойду с тобой, не отговаривай меня». Она говорит: «Я не смогу, даже если я сейчас рожу кого-то, сама замуж выйду, что еще менее реально, да? И то не успею тебе, ну, жениха воспитать нового». Ну, никак там. В то время тоже браки с большой разницей возраста не одобрялись, как и сейчас в церкви. Но мы видим, она все равно пошла. Она упражнялась в добродетели. Она пошла на это поле, чтобы собирать колоски. Она не пошла к своему родственнику и не сказала: «Мы льготники, давай нам скорее льготы». Она пошла на это поле собирать то, что оставляли по закону Божьему люди, слуги, не собирая, не подбирали колосков для бедняков. Она собирала это для того, чтобы прокормить свою маму. Она ее не считала свекровью, думаю, она ее и называла-то мамой. И мы видим, Боаз ее увидел. Он расположился к ней. Она была послушна, она послушала, мы не будем сейчас поднимать эту историю, там долго вникать в исторический контекст, как это произошло, но она послушала свою маму Наиминь, маму, не просто свекровь, она пошла к Боазу, поговорила с ним, я не буду сейчас вникать в контекст, там важно, если рассказывать, то вникать сильно, это время займет, и она вышла замуж за Боаза очень быстро, добродетельная. Она вышла замуж, и не просто вышла замуж, она вошла в народ израильский, во-первых, моавитянка, а во-вторых, она вошла в родословную Иисуса Христа. Помните, мы говорили, что каждый заботится не о себе, но о других. Чувствование, как во Христе Иисусе. Нас сродняет с Иисусом Христом упражнение в добродетели. Но еще она получила устройство в браке. Это лучшее, что может сделать сестра для того, чтобы получить благословенный брак в будущем. Видим, Авигея, мы о ней говорили, она тоже вышла замуж за царя. Что она явила? Она явила добродетель, она явила доброту. Пусть Бог благословит. Мы хотим хорошую судьбу, судьбу от Господа. Благослови нас быть добродетельными людьми, чтобы быть помазанниками, чтобы у нас были счастливые семьи, еще были счастливые семьи в церкви. Я хотел подойти к конкретике. Знаете, конкретика, она лучше таких глобальных вопросов, общих. Мы порой хотим объять необъятное. Мы порой строим такие дома, образно скажу, отопление, система, радиаторы стоят на улице. Мы думаем, если там будет тепло, то и тут будет тепло. И ничего не может согреться. О чем-то общем думаем. Я хотел бы привести несколько конкретных упражнений. Особенно они будут важны для молодых людей. Но если старшие тоже заметят для себя это, тоже, я думаю, это будет актуально. Первое. Молодые люди, упражняйтесь в добродетели. Вот таким образом. Заставьте себя откликаться на призыв о служении. Есть у вас здесь молодежные группы, где вот такие призывы делают? Есть, конечно. Везде есть такие группы. Там группы шпионов называются. Там люди шифруются порой. И знаете, так бывает, что в группу пишется: «А это ж лично никому, меня ж конкретно не позвали». Если позвали, то я еще и в группе удалился, там телеграм удалил, еще что-нибудь в этот момент случайно. Вот. И как-то не откликается на доброе дело. У нас в свое время был такой пример, когда на одной молодежной конференции выездной бумажку, салфетку положили на стол и написали: в 7 часов встречаемся в беседке. Просто положили на стол, в столовой. Думаете, сколько молодежи было в беседке? Беседка могла только ромашкой раскрыться, потому что их было много. На увлечение, на развлечение, на радость, на общение молодежь идет. Слава Богу, что молодежь общается. Я не против этого, я за. Но важно, чтобы молодой человек упражнялся в благочестии. Даже когда тебя конкретно не попросили, подойди и скажи: «Вот я, пошли меня». Это будет благословение твое, это будет упражнение в добродетели. Ты, упражняясь в этом, ты научишься и в других вопросах, и получишь привычку добрых дел. Однажды была ситуация, когда человека записали на уборку, отправили в общую группу, у нас в молодежи есть общая группа «Уборка», да, и эта сестра, она по ошибке не в группу своих подружек написала, а в молодежную эту группу. «Опять они меня на уборку ставят». Ей быстрее там сердечек натыкали на это сообщение, чтобы она заметила, удалила, ой, стыдно. Вот я, пошли меня. Откликайтесь на призыв, откликайтесь на призыв. Зов о помощи в молитвенном доме, где братья с сестрами нуждаются, да. Следующее, как пример просто. Молодой человек, сестра, предложи, или брат, или вместе предложите, ну не брат с сестрой вдвоем, да, под руководством старших братьев, предложите многодетной семье свою помощь по дому или с детьми. Проведите с ними какой-то праздник, досуг, погуляй с детишками, сходите, разгрузите папу и маму. Это очень легко, это вам не очень будет трудно, но это для вас и опыт будет, и это добродетель. Это будет добродетель. Следующий момент. Заговори с пожилым человеком в церкви, молодой человек. Просто поздоровайся, это бесплатность, тебя денег не возьмут за то, что ты поздоровался. Спроси, как у него здоровье, нужна ли помощь. А потом удиви пожилого человека и не забудь эту помощь еще и оказать. Удиви. Удиви своих родителей. Сделай без всяких споров, без полемики и откладываний на потом и в точности то, что тебе поручили. Поручили тебе уборку дома, даже под кроватью вымой, вымейте даже в углах. Удиви своих родителей. Подойди к своему служителю, молодой человек, да и не только, и спроси, чем я могу быть полезен, какое добро я могу сделать и кому. А потом удиви своего служителя и совершай это добро, которое он тебе скажет. Это упражнение в добродетели, это простые вещи, это, казалось бы, что-то такое недуховное, нам же духовное на благодати говорить, так это и есть благодать, которая через тебя будет являться. Твоя вера будет расти, потому что ты выражаешь добродетель своей веры. Явление дел в вере, оно умножает веру, об этом говорит Иаков. Тут круговорот происходит, тут цикл. Я скажу последнее, нам важно не ожидать воздаяния за добро. Есть такая армянская пословица: «Делай добро и бросай его в воду». Вообще армяне были давно христианами, как они утверждают, очень давно. И, знаете, другими словами эта пословица звучит как «забывай сделанное тобой добро». В Библии, на самом деле это библейское слово, уже переделанное в народную пословицу, есть такое выражение в книге «Екклесиаст» в 11 главе: «Отпускай хлеб твой по водам, потому что по прошествии многих дней опять найдешь его». Это первое. И второе, Иисус говорит в 14 главе, в 14 стихе Евангелия от Луки: «И блажен будешь, что они не могут воздать тебе, ибо воздастся тебе воскресение праведных». Мы видим, Писание говорит о том, что нам важно, это эталон, стремиться к такому производству добра, к такой добродетели, к такому служению нашим ближним, чтобы нам не ждать воздаяния в ответ. И вы, наверное, слышали такую фразу, а может быть, даже сами и говорили, когда даже спасибо не сказал. Ведь бывает такое, ты человеку сделал много, а он даже спасибо не сказал. А еще, может быть, как-то еще что-то там тебе что-нибудь накинул, да, такое сверху. Однажды одна девочка принесла своей сестре ягоды, накормила ее. Она говорит: что тебе надо, что сказать-то надо? Она говорит: еще принеси. Не умеют люди благодарить, тема благодарности это серьезная. Нам надо быть благодарными, парадокс, да, нам надо быть благодарными, а ждать благодарности в ответ не надо, Библия говорит, за наши добродетели, за наши добрые дела. Нам важно оставаться просто, может быть, без воздаяния, потому что написано: ты будешь блажен. Ты будешь блажен, если ты не получил, ты получишь большее благословение. Приятно говорить спасибо, и надо учить детей говорить спасибо и самим оставаться благодарными людьми. Но при этом важно не искать, чтобы получить воздаяние здесь, чтобы тебе спасибо сказали, оценили тебя, отношение иметь определенное, серьезное, да, к себе такое, вот он как много добра сделал. Не надо этого ожидать, если это будет, слава Богу, тот человек все правильно понял и совершает Божью волю, но волю Божью к нам не ожидать воздаяния за добро. Знаете, не так давно, в этом году, в феврале месяце, случилось очень страшное землетрясение в Турции. Вы, наверное, слышали об этом, да, видели в новостях. Много тысяч, много десятков тысяч человек погибло. И там были большие скандалы из-за того, что падали и рушились дома от землетрясения, которые продавались как сейсмоустойчивые. То есть они не должны были рушиться от землетрясений, а они разрушались, потому что были построены с нарушениями. И много домов порушено было, потому что было самовольных построек. Но там был один город под названием Эрсин в этой Турции, он все еще есть, да? И там был мэр этого города, Акеш Эльмасоглу его звали, ну, зовут все еще. И этого мэра очень не любили люди, очень не любили. А почему? А потому что в течение многих лет, сколько он там был мэром, он заставлял демонтировать, сносить дома, которые были самовольно построены, которые были построены с нарушениями. Он не брал взяток для того, чтобы на его территории построили в кавычках сейсмоустойчивые дома. А когда ты построил себе верхний этаж, а в Турции многие так достраивают себе этаж сверху, там 3 этажа, может быть, 4, несколько поколений так живут, чем младше, тем выше ты живешь. И, конечно, когда ты построил, а тебе говорят сноси, ну, трудно такого человека любить, правда ведь? Но то, что ты закон нарушил, это мы забываем, конечно, да? Но трудно такого человека любить. Но знаете, его усилия, его упорство, и там не просто за добро не воздавали, там очень много зла на него говорили. Очень хотели его отставки, его нездоровья и так далее. Но когда случилось землетрясение, и ни один дом в этом городе не упал, он стал национальным героем. Знаете, когда мы делаем добро, а знаете, порой служитель, например, в церкви, обличая кого-то из нас, он тоже делает добро. Это добродетель, вы думаете, это просто? Человек любит свою паству, и что-то ему приходится говорить. Нам порой очень тяжело. Но я вижу на протяжении определенного времени, как человек, который настаивает в чем-то, в добром, и спасает таким образом человека от беды, он получает свое воздаяние, затем Бог выводит. И знаете, когда мы совершаем доброе дело, быть может, нам кто-то говорит, да ты из других мотивов это делаешь, да и просто хочешь тут очки какие-то заработать. Пусть это все останется только вот на них, пусть это останется словами, пусть это никак не повлияет на нас. Последняя история. Женщина, которая имела не очень хорошую репутацию, пришла в один дом, и великого человека, и Бога, Иисуса Христа, помазала благовонием, которое стоило очень дорого. И люди начали возмущаться. И один говорил, что если бы он знал, что это за женщина вообще. Другой возмущался и говорил, какая неразумная трата денег. Зачем это вообще происходит? Что за эпатаж такой, да, другими словами? Но Христос говорит, она доброе дело сделала для меня, помазала меня к погребению. Она сделала доброе дело и вошла в историю. Когда мы делаем доброе дело нашему ближнему, мы служим Христу, как та женщина. Мы входим в историю, как та женщина, потому что мы, не ожидая воздаяния за добро, мы, не ожидая доброй оценки, нам очень хочется получать и приятно получать добрую оценку. И дай Бог, чтобы каждый из нас давал добрую оценку другому ближнему и хвалил. Но когда мы не ожидаем этого, в нашем стимуле есть упражнение в добродетели, чтобы совершить добро, чтобы явить свою веру в этом, Бог будет нас очень сильно благословлять. Мне бы хотелось молиться, Боже, благослови нас, умножь в нас веру, умножь в нас добродетель. Аминь.